Здравствуйте, дорогие телезрители! Жан-Поль Сартр, французский философ, экзистенциалист, писатель, драматург, будучи атеистом, однажды произнес фразу, которая стала в определенном смысле символом его мироощущения. «Ад, — сказал Жан, — это другие. Сам факт того, что на свете есть кто-то, кроме меня, любимого. И они толпятся, стоят на пути, образуют очереди, к хвосту которой я должен пристраиваться», и так далее. Взгляд религиозных писателей, тех же французов, Франсуа Мариака или Жоржа Бернаноса, к примеру, противоположное. Ад – это скорее одиночество, пустота. Отец Яков Кротов рассуждает по этому поводу.
Составляющей духовной жизни – если мы представим духовную жизнь как дорогу, путь, железнодорожный путь, по которому мы едем в поезде, что мы предпочтем? Допустим, нам нужно ехать 1 час. Тогда, наверное, мы, конечно, предпочтем одни побыть в купе. Но если нам нужно ехать день, неделю, нам точно будет хорошо одному? А если нам ехать 70 лет в поезде, мы хотим остаться в роскошном купе, где есть умывальник, ванна, аппарат, чашечка кофе, и проводник будет нам приносить, как заключенному, подносик, ну, с красной икрой, с шампанским и так далее. Мы согласны 70 лет ехать в купе одни? Слушайтесь вообще в оборот. Ехать одни. Одни мы умудряемся поставить во множественное число. Невозможно ехать один, ехать одному. У Рэя Брэдбери есть удивительный, фантастический, к сожалению, может быть, даже и научно-фантастический рассказ про то, как одна американская семья, вот они вечером сидели, смотрели телевизор, ругали соседей, политиков и так далее, и вот они проснулись. И кто-то из них накануне сказал, а вот как было бы хорошо проснуться, и только мы в целом мире. И вот они проснулись, вышли на улицу, тишина, исчезли люди, кроме них. Как они радуются и веселятся в первые дни, после чего начинают отчаянно искать других людей. Духовная жизнь – это жизнь, которой необходимы другие. Другие не только как объект благотворительности, другие не только как пророки Божии, учителя и наставники, другие не только как жена, спутница жизни, другие не только как дети, которые мое продолжение, или иногда не продолжение, но во всяком случае это вот мои близкие. Нужны другие, совсем другие. Человек, который совсем не похож на меня, потому что другой человек, по-настоящему другой, это свидетельство вечности. Если вечность одинакова, если в вечности нет разнообразия, то от этой вечности только повеситься, полезть в петлю. Это будет не вечность, а наказание Божие. Я думаю, что ад подобен бесконечному зеркальному лабиринту. Да что бесконечный? Сделайте стеклянные купе в поезде, загородив все стены зеркалами. Вы представляете себе камеру, в которой только зеркала. Это хуже, чем китайская пытка по капле воды на темечко раз в 5 минут. Вот мы наедине с собой любимым и больше никого. Я думаю, через месяц вытащит визжащее, сошедшее с ума существо, плюющееся и дерущееся. Так вот, да, Царство Божие внутрь вас есть. Это сказал Господь. И он же сказал, где двое или трое, там и я посреди вас. Такая вот лента Мёбиуса, кто помнит, детская развлекалка, простейшая топологическая игра, когда лист бумаги берем, длинную полосочку в одном месте переворачиваем, склеиваем, и она становится односторонней. Да, Царство Божие внутри, но без других нету. Был такой Александр Мень, не тот, про которого вы подумали. Однажды к отцу Александру Меню в начале 70-х годов звонок, он выходит к калитке дома, на пороге стоит человек, говорит: «Здравствуйте, меня зовут Александр Мень». Отец Александр изумленно говорит: «Это я, Александр Мень?» Он говорит: «Да, и я, Александр Мень». Оказался его полный тезка, может быть, дальний родственник, но поскольку семья там с 18 века, с Украины, то никто не знает. Вот. Я его знал, я был у него на свадьбе свидетелем. Он, к сожалению, очень рано умер, тогда же, в 70-е, сгорел от рака. И вот он написал стихотворение, которое у меня до сих пор в памяти сидит. «Если есть я и есть ты, то зачем нам третий? И если есть ты и есть третий, то зачем вам я?» Вот это вот математика веры. В этой математике 1+1 равняется нулю. Богу нужен человек, человеку нужен Бог, но Бог первый, посмотрев на человека, по рассказу без Писания, сказал: «Нехорошо, нехорошо человеку быть одному». Казалось бы, ведь ты же не один, есть и Бог, значит, оказывается, должен быть третий. Физика, классическая, ньютонианская физика, она ведь говорит: подсчитать, рассчитать движение двух тел – нет вопросов. Это можно сделать на бумажке, мы знаем закон, открытый Ньютоном. Но посчитать движение трех тел невозможно. Корабли взлетают в космос, компьютер подсчитывает орбиты планет приблизительно, потому что там, где третье, там настолько сложный расчет. Поэтому даже мужу с женой нехорошо быть одному. Муж и жена – одна плоть, одна учетная единица. Так вот, духовной жизни нету без того, чтобы выйти к другим людям. В воскресенье в церковь, вечером для совместного чтения Писания или для молитвы. В какие-то моменты мы выходим из купе, чтобы побыть одному. В какие-то моменты мы так погружаемся в чтение Библии, песни песней, что даже жена не оторвет самое красивое. Но иногда нам нужно все отложить и молиться с другим. И помните, что молитва с другим также похожа на молитву одному, как красный экран и шампанское. Никакой связи, никакого сходства. Это совершенно разные молитвенные статусы. Поэтому очень рискует человек, который пренебрегает личной молитвой, келейной, и только вот совместная. Может ходить в церковь каждый день, но если ты не замер на секунду перед Богом в одиночку, ты пропал. Если ты только в одиночке, ты тоже пропал. Посмотрите на монахов. Ведь у них, да, молитва келейная и личная, но именно монахи создали современные православные богослужения. Они сходились вместе. Вот это четвертое и, наверное, последнее из главных составляющих духовной жизни. Библия, благотворительность, молитва личная и молитва общая. Вот стул на четырех ножках. В нашей жизни никогда не бывает так, чтобы они были одинаковой длины. Все время мы качаемся, все время мы хромаем. Поезд едет, нас трясет, подбрасывает то одно, то другое. Не страшно. Главное знать вот эти четыре ориентира, периодически себя проверять, все ли в порядке. И если мы чувствуем, что Господь зовет, может быть, нас сейчас отложить это и посмотреть туда, идти. Но чтобы знать, куда идти, надо понимать перспективы. Вот четыре направляющих, по которым мы оцениваем и свою прошедшую, свой прошедший день, и то, что будет завтра. И просим благодати Духа наставить и научить нас.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Наука о духовной жизни – это строгая наука. Надо знать принципы ее основные. Вне этого нельзя, потому что мы вступаем в тот мир, который гораздо более ответственен, чем какой-нибудь микромир, где это радиация и прочие вещи. Радиация уже может уничтожить человека. Вступая в духовный мир, ой, как нужно быть осторожным, чтобы не оказаться попаленными огнем. Григорий Ниский так описал: «Он не может быть объят ни именем, ни мыслью, никакой другой постигающей силой ума». И преподобный Семен Новый Богослов, говоря о нас с вами, знаете, что писал? «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображает божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Гностик Евномий, например, что говорил: «Я знаю Бога так же, как Он сам себя знает». Великолепно. А современный Софроний Сахаров, архимандрит, пишет целую книгу «Видеть Бога, как Он есть, не больше и не меньше». Как далеко мы идем. Как бы хорошо, если быть посмирнее. Вот, поэтому все слова наши о Боге очень условны и относительны. Надо понять, все наши слова очень условны. Само откровение Божие только дает нам мысль направляющую, на каком пути мы сможем увидеть Бога. Только на каком пути, то есть при каком условии, кем мы должны быть, чтобы убедиться, кто есть Бог. Тут нужно ответить. Если человек привык заниматься деятельной жизнью, строить, конструировать, заниматься и так далее, то что он будет делать в Царстве Божьем, где все стабильно, неизменчиво, мир да покой? Я вот, вы знаете, я то же самое удивляюсь. Влюбились друг в друга. Что ходит друг за другом? Просто не понимаю. Уже все ясно, все кончено. Чем они занимаются? Ничего понять не могу. Ничего не могу понять. Царство Божие – царство любви. Это неиссякаемый источник жизни, который чуть-чуть тут слабые намеки, иногда, может быть, мы и узнаем. Но когда она есть, тогда не спрашивайте, чем заниматься. Человек ничем не хочет заниматься. Он только к одному влечется. Где она? Где он? И ничего больше на свете не надо. А вы говорите. Это только для вот этого чисто внешнего, поверхностного. Кажется, я думаю, что Царство Божие – это все смерть. Вечность что такое? Я же вам сказал, что это не бесконечное время, не мертвость. Покоя, ничего подобного. Это царство неиссякаемой любви, да, которое наполняет душу, переполняет душу, да, и которое дает человеку величайшее благо. Это единственное, что мы можем сказать, соотносясь с нашими словами и понятиями. А что там будет? Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим Его. Так что не будем беспокоиться. Лучше постараемся туда подготовиться.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о судьбе Отечества нашего в связи с недавним празднованием крещения Киевской Руси.
Самое главное, что я хотел сегодня вместе с вами проанализировать. Конечно, некоторые сведения о том периоде, они не без благочестивых домыслов. Вы знаете, что летописец написал, что долго выбирал князь Владимир веры. Поскольку были не только Византия была соседом, была соседом, например, Хазария, хазарский каганат в Средней Волге, оказывается. Да и сам князь Владимир носил титул Каган, хазарский титул Каган, князь, король, властитель, оказывается. А там была государственная религия тоже, иудейство, иудаизм. И вот он тоже выбирал, породниться с Византией христианско-православной или с Хазарией иудейской. И он стоял перед выбором, потому что иудеи очень часто были хорошие купцы, торговцы, очень часто. И поэтому он тоже колебался и говорил, вот с этими или с этими сблизиться, с Хазарией или с Византией. И якобы хазарские представители предлагали, приехали, а он говорит, ну расскажите поподробнее, интересно, что у вас за мировоззренческая позиция, что за идеология, что за вера. Они говорят, ну мы вот, кстати, веруем в единого Бога. Он говорит, ой, это интересно, это уже альтернатива. У меня многобожие, у вас единобожие. А что еще дальше? Вы сами-то откуда взялись на этой Волге? Они говорят, да мы из Ближнего Востока пришли. А что такое? Да мы Богу не угодили, Бог нас лишил нашей земли, территории, и вот мы теперь, значит, странники и пришельцы на земле. И якобы князь Владимир говорит, так вы что, хотите, чтобы Бог и нас разозлился, и нас лишил нашей территории? Зачем нам такая религия иудейская? Не треба нам такой религии. Потом якобы ему стали предлагать мусульмане тоже принять ислам. Вот. А поскольку у него уже было два гарема, это вообще его не удивило. Это нормально, конечно. Гарем – это, говорит, хорошо. Два-три гарема – это тоже хорошо. Но когда они вдруг сказали, что свинину есть нельзя и вино пить нельзя, вот очень интересно наблюдать за летописцами, что они как бы немножко прагматично-цинично изображают князя Владимира вот в этом переборе вер, по каким аргументам и соображениям весомым. Пить вино, не пить вино, есть сало, не есть сало, но якобы он заявил, веселье Киевской Руси есть вино пить, не можем без того быть, и поэтому ислам нам не годится». Мы сможем с вами сегодня иронизировать, но фактически, даже если это было не совсем так или совсем не так, оно точно отражает наше положение перед Богом и перед самим собой, и перед нашим жизненным путем. Мы всегда стоим перед выбором. Гарем завести, сдержанный образ жизни вести, пить, не пить, есть, не есть, кого есть, за что есть. Значит, и все эти выборы всегда перед нами стоят. Князю Владимиру удалось достойный выбор совершить, который заложил основы тысячелетнего бытия, как-никак, нашего государства и нашего общества.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. На казни апостола Иакова остановились мы с вами, сосславшись на описание Эгезиппа, еврея, жившего несколькими десятилетиями после сих событий. Упомянув о семи еврейских народных сектах, Эгезипп отметил, что их адепты не верили ни в загробную жизнь, ни в будущее воздаяние по делам каждого. А если кто и верил, то обязаны были этим Иакову праведному. Когда же уверовавших во Христа оказалось много, даже между старейшинами, то книжники и фарисеи начали вопить, что, мол, таким образом, пожалуй, и весь народ в Иисусе станет видеть Христа. Поэтому, пришедши к Иакову, они сказали ему, «Просим тебя, удержи народ». Ведь он в заблуждении. Иисуса признает Христом, Мессией. Вот теперь все сошлись на праздник Пасхи. Просим тебя, вразуми их касательно Иисуса. Мы доверяем тебе это, потому что сами вместе с народом свидетельствуем о твоей праведности и нелицеприятии. Так убеди же людей не ошибаться в рассуждении Иисуса. Тебя все послушают, и мы со всеми. Стань на крыле храма, чтобы сверху ты был виден, и дабы слова твои были слышны целому собранию. А на Пасху собрались тогда все колена иудейские и множество язычников. То, что за этим последовало, совершенно вывело из себя старейшин. Поставленный на крыле храма, апостол Яков не только не отрекся от Христа Спасителя, но всенародно и громогласно засвидетельствовал свою христианскую веру. Это свидетельство на многих так подействовало, что они тотчас начали славословить Иисуса, восклицая «Осанна сыну Давидову!». Старейшины были в ярости и решили, что необходимо для примера тотчас наказать праведника. О, и праведный заблуждается! И исполнили написанное Исаией: «Уловили праведника, за не непотребенным есть». Они взошли и сбросили Иакова с высоты и сказали друг другу: «Убьем его камнями», и начали бросать в него камни. Сверженный не вдруг умер, но, приподнявшись, встал на колени и говорил: «Господи Боже Отче, молю Тебя, отпусти им этот грех, они не знают, что делают». Между тем, как на него летели камни, некто священник, один из сынов Рехава, вскричал: «Стойте! Что вы делаете? Праведник за нас молится!» Но в то самое время один из них, суконщик, схватил скалку, на которую накатываются сукна, и ударил ею праведника по голове. И он скончался. На том месте и погребли его. Над могилой возле храма и доселе стоит памятник, прибавляет Эгезип, живший менее чем через 100 лет после случившегося. Таким образом, Иаков, говорит он далее, был верный свидетель для иудеев и эллинов, что Иисус есть Христос. И далее Эгезип, постигшее израильтян бедствие, связывает причинно-следственной связью с мученической смертью апостола. «Вскоре за сим, — пишет он, — последовало нашествие Веспасиана на иудеев и пленение народа. Пала последняя духовная опора и защита Израиля. Пал и народ, отвергнувший в лице праведного апостола последнюю возможность своего спасения, христианство, соблюдавшее всю истинную красоту подлинного Израиля». Рассказ Иосифа Флавия, современника случившегося, в общем, подтверждает сказанное Эгезипом. Только по Флавию смерти апостола предшествовал суд Синедриона над ним, где решающее значение имел первосвященник Анан. Вероятно, апостолу было предложено или почет и всенародное отречение от Христа, или смерть, которую и описал Эгезип. Иосиф Флавий, выражая, по-видимому, народное мнение, также ставит бедствие евреев в связь со смертью праведника. Еврейский народ бессознательно чувствовал то, что теперь мы можем осознавать. Израиль, отвергнувшие в лице праведного апостола христианство, соблюдавшее весь его подлинный духовный народный строй, отверг свое духовное историческое спасение. Падение храма и пленение народа было как бы отсрочено на одно поколение, около 40 лет после распятия Христа Спасителя. Народу было дано Богом время на покаяние, которым в общей массе народ не воспользовался. Ну и несколько слов о мученической смерти апостола Павла. Он, судя по всему, умер раньше, чем Петр. Это понятно из Петровых посланий, в которых он говорит о Павловом мучении как учении человека, уже не живущего. То есть он говорит об этом как о том, что уже в прошлом. Там и корни глаголов, и контекст достаточно определенно говорят об уже происшедшей смерти. Когда наступила кончина? Скорее всего, это начало 60-х годов. По преданию, произошло сие в Риме. Деяния, собственно, не описывают смерть Павла, а предания более позднего происхождения свидетельствуют, что Павла казнили в Риме как римского гражданина через отсечение головы мечом. В связи с этим отметим, что это были уже вторые узы, то есть тюрьма, а не первая. Вы помните, что первые узы – это описываемое в деяниях. Из первого заключения он освободился и какое-то время еще жил, а потом уже вот эти вторые узы. Что значит узы? На это стоит обратить внимание. Это узы совершенно конкретные, цепи, в буквальном смысле слова. Видели, как медведей водят? Такая вот большая, длинная цепь была, и ею апостол Павел был прикован к солдату, который его охранял. Послание из уз, которое написал апостол, значит, буквально из оков, кандалов. Солдаты менялись, дежурили. И пока не было приговора, пока велось следствие, он должен был быть охраняем. И был охраняем вот таким образом. То есть 2 или 3 года, о которых мы знаем из того, что он пишет, он физически был охраняем. Солдат мог есть, спать, пить, но он держал апостола на цепи. А апостол не терял времени, проповедовал Христа, стерегущим его. Он об этом прямо и пишет. «Помните о моих узах за Христа». Это было особое свидетельство. «Из-за моих уз я узнал и знаю всю преторию». Соответственно, и его знала вся гвардия. И не только его самого, но и о Христе. Гвардия была не очень большая, но шла постоянная ротация. Приходили новички. «Меня теперь все знают». Такой вот юмор апостола. Некоторые из этих солдат, служивших и у Цезаря в том числе, стали христианами. А апостол Павел не прекращал проповедовать. Единственное, что он не делал, это не пытался убежать, даже в тех случаях, когда предоставлялась такая возможность. И это придавало ему особую убедительность. У каждого из нас уже были или когда-то настанут какие-то особо глубокие жизненные обстоятельства, трудные, а может и трагические. Те моменты, когда человек может особенно глубоко увидеть собственную жизнь. И вот время уз, через испытываемое страдание, физическое и моральное, для апостола Павла было временем осмысления служения Христу, как служения апостольского, когда он как бы подводил итог своему служению. Быть может, он тогда вспоминал и пророка Исаия. Послание из уз особенно много говорят как раз о смысле страданий Христовых и о смысле страданий христианина. «Язвы Господа моего на теле ношу». Причем здесь апостол Павел говорит не только в переносном, но и в самом прямом смысле – такие цепи натирают руки до язв. Причем именно в тех местах, где были пробиты гвоздями руки Иисуса. Эти Павловы слова напоминают нам о феномене страдания как великой тайне, которая до конца вряд ли разрешима. Любой из нас избегает страданий, и это естественно. С другой стороны, все мы знаем, что становятся настоящими людьми только через боль, невзгод и скорбей. И парадокс этот, по всей видимости, разрешится только в жизни загробной. Остановимся давайте на этом. И, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!